На вашем лице такое стоит клеймо «Замена актера».
Я с 24 февраля каждый день мысленно пишу письма Владимиру Владимировичу Путину. Основной вопрос – зачем?
Надо думать не о том, чего мы лишились, уехав оттуда, покинув страну, а от чего мы избежали, от чего мы освободились.
Тебе не могут не дать главную роль. Не то, что не дать. Не дают даже в очередь играть. Мы попали в ситуацию, когда, к сожалению, надо молчать.
Ведь можно же не участвовать. Можно не быть, что называется, первым учеником или первым халуем. Ну, можно же.
У героев пьесы «На дне» все в прошлом.
Как хорошо мы плохо жили. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в таком большом разговоре с людьми, чье мнение нам важно, и надеемся, что эти люди также важны и для вас. А сегодня у меня замечательный человек в гостях. Я очень рада, что согласился он на эту встречу. Могу сказать, есть люди из будущего, а есть люди из прошлого. Вот для меня Александр Феклистов в самом высоком смысле человек из прошлого, потому что это было прекрасное прошлое. Саша, здравствуйте, приветствую вас.
Приветствую, здравствуйте.
Привет, привет, Александр Феклистов. Почему я так сказала? Странно. Ну, потому что я вот послушала вот интервью последнее, которое Александр давал, и подумала, боже мой, как хорошо мы плохо жили. Это строчка из стихотворения Бориса Рыжего. Это абсолютно так. Потому что действительно, как бы будем считать одного поколения, похожей судьбы. И Александр Феклистов, напомню, выпускник школы-студии МХАТ, закончил в 82-м году этот институт, учился у Олега Ефремова. И вообще ефремовский артист, и работал в Московском художественном театре с Олегом Николаевичем. И вообще это был потрясающий курс. Вот я с этого начну. Потому что я по списку ходила на спектакль «Иммигранты», запрещенный в 1983 году. Это был запрещенный спектакль. И для нас, для всех, для студентов театральных, это было какое-то невероятное событие. Сегодня эту судьбу этого героя, хотя мне она кажется все-таки другого героя, которого играл скорее Козак, да, переживает сегодня Александр Феклистов. Похоже?
Похоже, да. Покровская нас называла «махатоиды». А еще я вспомнил, что если из прошлого человек, то я вспомнил фразу, которая у нас была, помните, в школе на уроках литературы. У героев пьесы «На дне» все в прошлом.
Точно, точно. Но есть такое ощущение, Саша, что все в прошлом?
Да нет, какой-то просто новый этап начался, и по-другому работает время, и внутри тебя, и снаружи. Снаружи, наверное, оно быстрее течет, внутри медленнее. Что-то я стал успевать и догонять то, чего не мог успеть и догнать в прежней какой-то своей жизни. Поэтому появилось пространство просто для чтения, для каких-то долгов, для мыслей, для жизни. Замечательную историю расскажу. Ну, это, может быть, не имеет отношения буквально, но мой коллега Михаил Жигалов рассказывал мне, как на больших гастролях, и в каком-то провинциальном городе они пошли в свободный день. Ну, собственно, они все свободные, вечером только мы играем. И на гастролях. Пошли на какой-то французский фильм, где познакомились мужчина и женщина, и потом они сидят в кафе, и она его спрашивает, а чем вы занимаетесь? Он говорит, я летчик, а вы чем занимаетесь? Она ответила, а я просто живу. Он говорит, меня так поразила эта фраза, что я пошел и купил билет на этот же фильм на следующий сеанс. Так что еще и вот этот момент, что просто жить тоже оказывается неплохо.
Тогда сразу вопрос, а почему просто жить вы могли бы и в Москве?
Ну, в общем, да, но тут много очень причин, много чего было пережито за последние годы. Мой ответ, в общем, довольно простой. Меня там лишили там по работе, и как-то надо было что-то решать, поскольку дети у меня здесь за границей практически все разбежались тоже от всех режимов и мобилизаций. Ну вот я решил, что к семье поближе быть лучше, чем просто сидеть, непонятно чего ждать. Так очень просто. Ну и много других причин, о которых мы тоже, надеюсь, поговорим.
Да, я тут хочу сказать, что среди всех зрителей, которые будут смотреть нашу передачу, есть один очень важный зритель, который точно нас не пропустит. Это наш, могу сказать, общий товарищ и ваш замечательный друг и однокурсник Сережа Халкиди, который всегда так говорит тепло про вас и так гордится, как он говорит, горжусь другом своим и однокурсником.
Но тут надо сказать, что он не просто мой сокурсник, он вырвался в замечательные писатели, он такие делает посты и коллекционер, и писатель. И
он живет в Киеве.
Мне быть в курсе, так сказать, событий последних минут, дней, часов. Ну и чудесный, остроумный человек.
Хочу сказать или спросить, для вас все-таки вот этот выбор, скажем так, это не политический выбор, это выбор нравственный, я не устаю про это говорить, все, что касается отношения к войне, которую ведет Россия против Украины. Но для вас важно было еще то, что Сергей находится там под этими бомбежками в первые дни.
Несомненно, и не только Сергей, там, в общем, много моих коллег и друзей можно было видеть в первые дни интервью и российских актеров, которые застряли в Киеве. Несомненно, просто я настолько связан с Украиной и какими-то и родственными связями, хотя сейчас они утеряны части, а у меня и бабушка, и отец из Донецка. Ну а коллег и киногрупп бесчетное количество. Я, в общем-то, должен был ехать сниматься в Киев буквально 20-го, что ли, числа 22-го года. Мне кажется, что последнюю неделю, последние там числа с 15-го, было понятно, что чем это закончится. Стали выезжать посольства из Киева, перестали летать рейсы с западных авиакомпаний. И я просто понял, что если я поеду туда, а я любил очень ездить в Киев и работать там, по атмосфере, по людям, которые меня окружали, это немножко другое. Все-таки ментальность, она такая мягче, если уж уходить в эту сторону. И я понял, что если я застряну там, то я могу вернуться так. Мы тогда не представляли себе, насколько это долго и как это тяжело и так далее. Такая бытовая линия была такая, ну, значит, я через год только смогу вернуться через Латинскую Америку в рваной тельняшке с гигантской бородой. Ну вот я позвонил и сказал, что я, наверное, не поеду, простите меня, я все-таки не смогу. А почему, спросили меня, ну как, ну мне кажется, война же начнется скоро. Да нет, ну что, у нас здесь 2-3 группы, все работают, полно русских актеров. И в результате у этой как раз ассистентки разбомбили дом, и буквально через 2 недели все было уже ясно и понятно. Так что я обращался к своим друзьям и коллегам, да, в основном, конечно. Но это заметили не только друзья и коллеги.
Да, да, я, знаете, дружу с Асей, вашей замечательной дочерью, дружу в Фейсбуке. И она мне прислала афишу какого-то спектакля, какой-то комедии, где на вашем лице такое стоит клеймо. Замена актера. Какая-то такая красная плашка. Страшная, как гражданская казнь это было. Это, наверное, была одна из первых, наверное, вот примет времени наступившего, совсем другого.
Когда начали закрываться мои спектакли, это было сделано не только управлением культуры или еще кем-то, неважно, какими-то вышестоящими московскими театральными органами, но и просто властями каких-то городов, которые посчитали, что это опасно выпускать вот такого рода актеров на сцену. А вдруг они что-нибудь крикнут или скажут. Хотя, в общем, никто этим не занимался, естественно.
Я думаю, что здесь не в том, что кто-то скрикнет или скажет, а просто сам факт, сам образ человека, это уже вот ты понимаешь, кто он, да? Не могу не вспомнить сейчас то, что на меня произвело какое-то жуткое впечатление. В доме актера на Арбате. Там большое фойе с фотографиями и с выступлений. Разные актеры. И кто-то налепил там такие стикеры на лоб Александру Филипенко, Ивану Урганту, Вениамину Смехову, «Враг народа». Я уж не знаю, была ли там ваша фотография, но вполне допускаю, что может быть и так.
Нет, во всяком случае, сейчас это сняли. Я не знаю, чья это инициатива, откуда это пошло. Но буквально вчера мне прислали мою фотографию, которая висит там. И я спросил, да, наклейки нет? Нет.
Как вам кажется, давайте попробуем объяснить нашим юным зрителям, молодым, в чем все-таки разница между совком, с которого мы начали наш разговор, из запрещенного спектакля «Эмигранты», да, и сегодняшним днем. Согласны ли вы с тем, со мной, во всяком случае, что сегодняшние времена гораздо страшнее, чем в советское время?
Да, конечно. Мы же имели свое мнение, прочитав массу всякой литературы и лагерной прозы. Я, кстати, до сих пор еще начитываю иногда замечательного писателя Георгия Демидова. такое открытие и для меня было, и для многих читателей, с удивительной судьбой человека. И это было взято на вооружение внутри нас самих. И мы понимали, что мы вот так хотели бы, наверное, знать, понимать и прожить эти жизни, как вот эти писатели, которые оставили нам эту всю нетленную литературу. Но это не могло пройти даром, действительно. КПСС и идеология, она была как-то сама по себе. С одной стороны, не чувствовали, с другой стороны, мы так же, как она сама по себе, мы понимали, что сама по себе цензура. И вот упомянутые вами спектакли «Мигранты» мы играли вот так вот действительно бесплатно, по спискам, в каких-то подвалах, которые мы могли тогда все-таки арендовать. И при этом нас как-то терпели. Ну, то есть, понятно, что нас вызывали там в ГБ и не пускали за границу, но это параллельная жизнь. Но вообще-то нам позволяли это играть. Никто особенно доносов не писал в этот момент. А чуть позже, уже перед геополитической катастрофой, мы уже играли пьесы «Абсурда» и «Хармса», и да, «Бериутов». А теперь это все похерено. Мы не имеем права не только играть что-то, какие-то произведения. Мы не имеем права говорить и думать, как мы хотим. Но я уж не говорю о том, что мы уже в перерасчете на количество политзаключенных мы уже обогнали, конечно, на Советский Союз. Но позднего времени я имею в виду такого. Так что, да, конечно, я согласен с вами. Времена пожестче.
А что касается общественной атмосферы, почему-то в наше время, в то самое вот советское, было ощущение, что нормальных людей больше вокруг тебя, которым ты доверяешь, и люди все нормальные. А сегодня, я не знаю, ощущение совсем другое.
Ну, я вот помню, что мы были на похоронах Владимира Семеновича Высоцкого. Это невероятное, конечно, зрелище. Я ничего подобного, в общем-то, наверное, не встречал больше. То ли это еще связано с геопозицией. Вот эта вся площадь Таганская, если представить москвичи, она была заполнена вот буквально каждый сантиметр, каждый метр. И люди были на деревьях, на крышах. И все мы стояли вот так друг к другу. Если кто-то хотел закурить, то протягивали ему 20 пачек. Это было вот ощущение единения, и были те лица, которые хотелось бы видеть все время рядом с собой. Потом это ощущение появлялось и на митингах, и на шествиях в 90-м году, в 91-м. И, конечно же, на Болотной, конечно же, на Сахарова. Я видел, что... Ну вот она Москва, вот они люди, с которыми мне хотелось бы жить рядом. Ну вот мы сейчас увидели эти лица на прощании с Алексеем Навальным. Мне кажется, это как раз никуда не девается. Другое дело, что выползают какие-то непонятно совершенно люди, которые пишут доносы, которые опять повторяют, что Сталин эффективный менеджер, опять про то, что мы все, кто уехал, живем на госдеповские деньги, о том, что мы предатели Родины. Но вообще-то, по сути, это говорит о том, что мы не должны иметь какого-то мнения или противоположного мнения, что, в общем, странно. Ну да, это все атмосфера такая неприятная. Тем не менее, мы же все жили и живем в своих, опять же, пузырях. И я вот когда играл период начала войны, год практически, и, в общем, я не чувствовал этого в своих коллективах. Конечно, не всегда и не везде, не буду лукавить, но, тем не менее, большинство моих вот близких мне по духу людей ничего, в общем, не изменилось. Теперь мы пытаемся не выдавливать себя раба по Чехову, а выдавливать по капле раба. И вот это чувство, конечно, нехорошее.
А что касается атмосферы в городе, вот все-таки да, вы прожили больше года, наверное, после начала войны. Когда вы уехали-то из Москвы?
Я уехал в день рождения Ленина, 22 апреля.
Но война вообще как-то чувствовалась, что идет война в городе Москва? Потому что я все время слышу рассказы, что ничего не изменилось, полные рестораны, кафе, полные залы, спектакли, концерты, выставки. И вообще люди стараются этого не замечать, не чувствовать, что где-то там есть война.
Я вам расскажу коротенькую историю. Ну, конечно, 24-го и 25-го еще можно было смотреть что-то по телевизору, какие-то были программы, и мы, конечно, до покраснения в глазах не отрывались от телевизора, который мы не смотрели там много лет. Но 25-го числа у меня были заказаны места, билеты на «Войну и мир» Туминоса. В этот день он написал пост о том, что он покидает, значит, пост должного руководителя и уезжает. И когда начался спектакль, через буквально там несколько минут одна из первых фраз Пьера Безухова: «А зачем вообще нам эта война?» И зал начал аплодировать. Не то что аплодировать, аплодисменты не прекращались.
Почти акция получилась, да?
Да. И я видел лица актеров, которые застыли, они буквально вышли из образов, и они не знали, что делать, как продолжать, и долго ли это будет длиться. Они просто стояли застывшие. Я ничего подобного не видел. И потом это продолжалось несколько раз, как только касалось этой страшной темы. А потом на поклон вышел Римас, зал встал, половина труппы заплакала, половина зала заплакала. И вот это был такой вот катарсис не меньший, чем этот прекрасный сам по себе спектакль. Но я не думаю, что это, так сказать, какая-то специальная элитная публика. Это вот обычная публика. Спектакль шел уже на тот момент там больше года. Это не премьерная, не специальная публика.
Тут стоит заметить в скобках, что спектакль театра Вахтангова, он до сих пор идет и сейчас. Но давайте учитывать, что театр Вахтангова является одним из открытых певцов войны, скажем так. Не войны и мира, а именно войны. Поскольку поддержка, как они ее называют, специальной военной операции, это входит в меню их повседневной жизни. Я говорю и про директора театра Крока, который, по сути, является главой театра. Я говорю про многих артистов, которые открыто поддерживают войну. Про ректора Щукинского училища, исполнителя одной из главных ролей в «Войне и мире». Евгения Князева, да. Вот как это совмещается? Вот скажите. Ведь понятно, что спектакль Туминаса – абсолютный вот такой крик против войны, да? Как это совмещается?
Трудно ответить на этот вопрос. Я знаю, что в этом же театре Вахтангова, когда началась война, в общих чатах были выступления, были слова сочувствия и так далее. Но потом ситуация переломилась, она стала более страшная, поэтому, как сказать, с одной стороны, страх – это немаловажная вещь. Мы все боимся этой ситуации. Мы все боимся за свои семьи, своих детей, своих родителей. Мы попали вот, да, в ситуацию, когда, к сожалению, надо молчать. И, не знаю, уж выступать это на совести каждого, но помолчать нам стоит, конечно.
Промолчать и не участвовать хотя бы. Можно же так? Вот скажите, да. Ведь можно же не участвовать. Можно не быть, что называется, первым учеником или первым халуем. Ну, можно же.
Ну да, но тем не менее, это люди же кроме этой профессии ничего не имеют. Очень трудно представить себя в какой-то другой ипостаси. Я понимаю еще в этом смысле людей. Но буквально вчера мне писали о том, что людей вызывают на беседы. Если ты не хочешь идти на беседы, ты лишаешься роли, тебя переснимают или тебе не дают играть, как во многих театрах. Если у тебя была плавка в начале войны, то сейчас тебе могут не дать главную роль. Не то, что не дать. Не дают даже в очередь играть, как это у нас называется.
Не знаю. Не хочу впадать в грех осуждения, конечно, но повторю. Ну, это, собственно говоря, повторяются и ваши коллеги, которые все-таки этот выбор сделали. Ну да, потеряешь ты там роль, потеряешь ты кабинет и кресло. Тебя же не убьют, правда? Не повесят, правда?
Слушай, ну, конечно, мы это все переговорили 100 раз, естественно. Это выбор каждого.
Вот расскажите о своем чувстве освобождения. Как принимается решение? Я понимаю, что надо принимать решение, говорит Феклистов. Не мальчик, скажем так, да? И это тяжелейшее решение. Я смотрю там на Александра Филипенко, который еще старше нас намного, да? И это человек, который принял решение. Я вижу сегодня счастливого человека. Да, он не играет в спектакле в театре Моссовета. Слава тебе, Господи, думаю я, глядя на этот страшный театр Моссовета, который сегодня тоже превратился в пристанище ветеранов специальной военной операции. Но это же выбор, который человек делает, там, порыв эмоциональный, или вы сидите и думаете долго, размышляете и говорите «все».
Нет, ну, с одной стороны, я технический дебил, я там подписывал какие-то письма. Не знаю, доходили ли они. Это
отдельная подпись тема. Точно доходила, подпись доходила.
Ну да, подписи, конечно, доходят. Вот. А с другой стороны, я не мог не ответить тем своим коллегам, своим друзьям именно в Украине о том, что происходит. Но мне кажется, это так было ясно. Ну, нормальные умы понимали, что, как говорил один мой знакомый, я с 24 февраля каждый день мысленно пишу письма Владимиру Владимировичу Путину. Основной вопрос – зачем? Дальше этого вопроса я не могу пойти даже. Никто не может этого понять. Мы же уже забыли основные постулаты этой специальные военные операции. Мы же не понимаем вообще действительно. Мы просто видим кадры разбомбленных городов, погибших людей и детей. Это мы видим. И это никакая не подмена. Хотя многие ведь, там, как мой один коллега, я посмотрю, что творится. Я показываю Харьков разбомбленный. На что мне мой коллега говорит, а может быть это Бейрут? То есть это же, понимаете, как это, насколько проела наша пропаганда. Даже дело не в душах, бог с ними с душами, а сознание и просто информационный фон. Что это такое, как это могло произойти? Я уже повторяюсь, я был в выгодном положении. Я не прикреплен к одному театру, я никого не подвожу в этом смысле. Я свободный художник, так сказать, уже в течение там, последних 20 лет был. Поэтому все санкции, которые на меня могли наложиться, почти никого не касались. Ну да, конечно, мне было неловко перед моими партнерами, когда отменяли спектакли. Ну, просто они не получали деньги в этот день и последующие. Но потом как-то ввели кого-то вместо меня и так далее. Но мне кажется, это было естественно. Может быть, если бы у меня не было никого в Украине, может быть, я и не выступал, честно вам скажу. Не из-за санкций, а из-за того, что ну так понятно это. Это так очевидно, что мы вязали свой народ и убиваем чужой. Ну, это так очевидно, что об этом даже говорить нечего. Хотя говорить об этом, естественно, нужно. И это как-то, наверное, проникает кого-то. Я не знаю, каким образом, это сложный следующий социологический, психологический вопрос. Потому что у меня у самого остались родные, которые совершенно с другими позициями. И коллеги мои... С кем-то я до сих пор не прекращаю, так сказать, переписку, пытаюсь каким-то образом влиять или информировать.
Вы обрели голос и заговорили не только в интервью, но и на сцене. И сейчас, буквально вот некоторое время назад, прошла премьера спектакля «Читки», тоталитарный роман по пьесе Мариуса Ивашкевичуса. Расскажите, пожалуйста, немножечко об этом проекте. Он тоже такой, кстати, как любит делать Женя Шерменева, продюсер этого проекта, почти интернациональный, потому что как там артисты из разных городов. А сейчас уж тем более, даже российские артисты из разных городов в том числе.
Ну да, вообще странно видеть свою фамилию с буквами «С» и еще там написано «Барселона». Забавно, конечно. Да, действительно, спасибо Жене, во-первых. Во-вторых, с радостью, без всяких сомнений, я на это согласился и пошел, потому что изумительная, совершенно сложнейшая, многоплановая, объемная, современнейшая, вечная пьеса Мариуса. И, во-вторых, команда, конечно. Очень профессиональная, замечательная команда. Начиная с Чулпан Хаматовой, Александра Филипенко и заканчивая там, мной. И посередине замечательные, блестящие, я бы сказал, актеры из Латвии, Домбровский с Эдгарса и Дарьюс Машкевичус из Литвы. Елена Файнайлова, которая читала титры. И, в общем, все прошло неплохо. Ну так, это если по общему сюжету. И остались даже люди за пределами и не смогли попасть, что было очень приятно, и что сейчас, в общем, такая редкость. 400 мест зал, в общем, достаточно большой для Риги. Но суть не в этом, а суть в том, что это пьеса о тоталитаризме, об имперскости, которая, в общем, разлита, так сказать, и во времени, и в пространстве, и которая посещает и никак не может вытравиться из нас самих. Изначально вообще Мариус поехал в Среднюю Азию с такой странной, как оказалось, изумительной идеей. Он искал какие-то очаги свободы, свободомыслия. Он пытался находить какие-то проекты или подвалы, или где что-то еще теплится. И вот он нашел такого замечательного режиссера, который пытался ставить и которому не давали ставить в Таджикистане. И он рассказывает о том отношении, об имперскости российского государства по отношению ко всем этим бывшим нашим республикам. И говорит о том, что ничего не закончилось. О том, что, в общем-то, мы живем в России, как и жили. Ничего не изменилось. Потому что тоталитарные режимы, они не заканчиваются со временем. И не заканчиваются с установлением пограничных столбов. Более того, для меня было много открытий просто в самой информации. Сколько людей погибло там на этих таджикских майданах в начале 90-х годов. Более того, еще большим удивлением было, например, то, что и даже после того, как уже Мариус посетил вот эти места и страны, после этого с новой силой возникла агрессия по отношению к людям, которые хотят что-то сказать иное. Друзья и коллеги вот этого режиссера, о котором идет речь, они сели именно за последние 2 года. То есть вот эти режимы, они так же, как вслед за нами, развязали себе руки. Мы даже не представляли себе, что это вот могло явиться таким триггером и детонатором для того, чтобы там вести себя вот так. Ну и кроме того, параллельно с вот этим сюжетом в пьесе есть история последних лет Михаила Афанасьевича Булгакова и Елены Сергеевны Булгаковой, которые у него превращаются и в Маргариту, и в мастера.
А как это пересекается?
Это замечательно пересекается. Это, знаете, как-то вот это, я уже говорил об этом, но пьеса, она настолько клиповая, да? Ну, обычно говорят клиповое сознание про кинематограф, про ленточку, но здесь вот этот монтаж самой пьесы, он абсолютно адекватен тому, как мы читаем, я не знаю, ленту новостей. Мы читаем полчаса ленту новостей,
все
и у нас
подряд
вырывается и мат, и вырываются слезы, и вырывается улыбка, и ирония. И все это происходит за полчаса. Я читаю, в общем, достаточно много пьес в последнее время. Такое ощущение, что драматурги не ходят в театр. Они как будто не чувствуют вот театральный воздух. А он уже все-таки соединяется, как мне кажется, со сегодняшним днем. Ну, это, казалось бы, просто и банально, но, с другой стороны, это, ну, тогда можно же переносить это и на бумагу, и в тексты, и в губы актеров. И там это как раз такой монтаж информационный и персонажей, которые совершенно друг с другом не соединяются, но настолько остры темы, а все это соткано одной ниточкой. Почему же боится Михаил Афанасьевич? И чего он боится в свои последние годы? И почему он решил написать пьесу «Батум»? Чтобы просто выжить. Это вот к вопросу о начале нашего разговора. Почему так себя ведут некоторые люди? Ну, боже мой, ну кто сейчас кинет в кого камень, да? И в результате человек погиб. Михаил Афанасьевич погиб. Он ослеп, и он умер. И сколько он всего не написал, да? Поэтому вот эта острота этой темы, эта империя, которая живет в людях и которая накрывает нас с головой, и это тоталитарное бытие наше, оно пронизано, вот вся пьеса этим. Я слышал зал, я видел зал, я сидел в 3-5 метрах от него. И у меня часто были такие паузы, да, когда другие персонажи. И здесь есть такая возможность смотреть в зал. Это причитки, это чудесный совершенно бонус такой. И я видел, как люди, как слушают они. Это особое слушание. Но это вообще особый жанр, да, читка. Это, казалось бы, скучно, но что там, сидят люди с бумажками и читают. Но вот эта сила и мощь этой пьесы, она побеждает вот эту форму, к которой мы привыкли. Линейный сюжет, костюмы, разные персонажи, мизансцены. Вот этого всего нет, мы лишены в читке этого. Но сама тема и сам интерес, он не поддается, так сказать, описанию. Это замечательно все.
Саш, вы не первый эмигрант из школы-студии МХАТ, из своего поколения. У вас и близких людей, которые уехали гораздо раньше. Я имею в виду Гришу Манукова и Вику Кузнецову, покойную, к сожалению. Замечательные совершенно пары и замечательные актеры. Я имею в виду Яну Лисовскую, блистательная артистка, которая давно живет в Германии. Они когда-нибудь вам говорили, поскольку вы, я знаю, что это ваши близкие люди, вам когда-нибудь говорили они, что ты там делаешь, уезжай? То есть вообще вот эта тема отъезда, она только в связи с событиями после 24 февраля в вашей голове возникла? Или были раньше размышления на эту тему?
Ну, у меня размышления были раньше, потому что вот так не хотелось повторять этот путь и ощущения собственные, и переживания, которые были в какой-то степени еще в Советском Союзе. И вообще такая мысль об отъезде, она такая была легкая и модная в свое время. Ну вот правда, в Советском Союзе. Но поскольку вокруг были соратники, коллеги, и мы стали все больше и больше получать бесцензурного текста, то как-то эти годы были прожиты там относительно счастливо. При всех сложностях 90-х, да. А вот после 14-го года, конечно, уже мы понимали, что мы что-то не то сделала наша Родина. И вот тут, так сказать, был первый звоночек о том, что или надо помалкивать, а с другой стороны, тебя никто об этом не спрашивал. Никто не мог задать этот вопрос. Я имею в виду публично. Как ты относишься к тому или другому событию? Но вот тут как раз в 2014 году разделение пошло, когда кто-то кричал про Крым наш. Это было ощутимо в нашей среде. Я это отношу просто к инфантильности, просто закона юридической. Тут даже без всяких душевных порывов можно было как-то определиться. Давайте все-таки попробуем жить по закону. Но как-то вот это совершенно не живет в нашем сознании российском. Люди плевать хотели на это. Мы привыкли к тому, что мы плюем на закон. Мы привыкли на том, что у нас коррупция. Мы сами за коррупцию. И кто из нас не давал взятки гаишникам? Это очень такой сложный ком, конечно. Мои сокурсники, которые прекрасные, Володя Пинчевский, еще Галя Булгакова, давно живущие за рубежом. Нет, об этом не было речи никогда до наступления вот, буквальных этих последних двух лет. Нет, а потом, да, конечно. Они боялись со мной разговаривать. Не я с ними, они, чтобы не навредить, когда я еще оставался в России.
Вот бы спектакль поставить вам всем, раскиданным по разным городам мира, встретиться и сделать какой-нибудь совместный проект.
У нас в Зуме был такой общий спектакль. Да, опять же, Женя Шерменева нас соединила, мы читали Людмилу Улицкую, да. Конечно, было бы хорошо. Ну, может быть, еще и случится.
Случится. Вы знаете, если есть какой-то свет в конце этого туннеля, то он, конечно, не знаю, как у вас, у меня, к сожалению, он совсем не связан с Россией. Но с русскими, да, безусловно. Потому что, опять же, если мы говорим про иммигрантов советского времени, это вот действительно тот самый ужас по известной поговорке «уезжать – это немножко умирать». Потому что в ту пору иммиграция – это, считай, смерть для родины. Все, тебя никто не помнит, не знает, тебя вычеркивают отовсюду. Сегодня это невозможно сделать. Невозможно. И потом второе, сегодня границ нет. Этот Путин любит повторять, что у России нет границ. Нет, в мире нет границ. Понимаете? И сегодня абсолютно все равно, на каком языке ты говоришь. Я, кстати, вот про Чулпанова вспоминали. Я посмотрела тоже ее интервью вот недавнее, где она говорит, что это неправда, что артист привязан к языку, что артист не может жить без языка. Артист чувствами оперирует. Вот его инструменты. Он может говорить на любом языке. Хоть на тарабарском, как учил нас великий Константин Сергеевич Станиславский. Да, вот эти вот ба-ба-ба-та-та-та. Вот когда произносишь текст.
Ну, Чулпан уже играет по-латышски. И по телефону. Молодец. Так что я очень порадовался за нее. И встретил, кстати говоря, вот в одном из городов в Шауляе, я пошел там на спектакль, в гардеробе ко мне обратилась женщина очень милая на украинском языке. И как-то она меня узнала. Оказалось, что она со своим мужем, главным режиссером, уехала тоже. Она, значит, работает уже, играет по-литовски. А если у нее нету спектакля, то она принимает пальто. Она работает в гардеробе. И вот это для меня было тоже замечательным таким примером. Многие люди готовы быть таксистами или швейцарами и чувствовать себя лучше, чем оставаясь в своей профессии иногда. Понимаете, да, о чем я говорю? Это очень болезненный момент, конечно, иммиграция. Это такая. С одной стороны, никакой оторванности. Я по-прежнему со своими друзьями и коллегами. Все равно это внутренняя, так сказать, Атлантида, она уходит. Но с кем-то ты очень важно и нужно общаешься и продолжаешь быть на связи.
Вот я хотела как раз, учитывая, вспоминая то, что вы говорили про Булгакова и про то, что он умер, а мог бы еще жить, мог бы еще писать. Вот я хотела вспомнить в этой связи про Дмитрия Брусникина. У меня вот все время не покидает чувство, что это была какая-то, ну, если можно так сказать, смерть, которая вот его настигла как некая форма выдавливания из той реальности, в которой ему приходилось существовать. Ведь получается, что он так хотел театра, Дмитрий Брусникин, у него была замечательная мастерская, выдающиеся его спектакли, ученики, которые, кстати, тоже многие сегодня разъехались по миру. И он получил театр и умер сразу практически, ничего не успел.
Да, через два месяца.
Да, да, да.
Ксюш, я не знаю, что здесь сказать, но... Это, да, это трагедия, это драма для меня тоже была большая, потому что мы были очень близки и с Романом Козаком, и с Дмитрием Брусникиным. Митька, конечно, подвел своих студентов, нас подвел и лишил нас этой дружбы. Какой-то был момент внутренней злости на него. Тоже ты нас бросил. Это ужасное чувство. И мне тоже казалось, что так все хорошо шло. И несмотря на те успехи и на те ошибки, которые никто не лишен, так сказать, спотыканий, и так все шло здорово, потому что молодых, желающих быть друг с другом, ребята тщеславные, злые, один за другим делали спектакли. Дима был толерантен абсолютно к нечиславию в этом смысле. Он пускал в свой театр других замечательных режиссеров. То есть это очень важно же актеру, чтобы его помяли с разных сторон разные люди, а желательно талантливые. Вот. И он все это делал и позволял. И так это могло быть, могло так стрельнуть в десятку. И вот так вот судьба распорядилась.
Он, кстати, есть действительно невероятное, как мне кажется, у него дарование педагогическое. И ты воспитываешь не только не ремесло, ты учишь людей, а ты воспитываешь людей, личностей. И мне кажется, это тоже очень важно. Вот так же, как я смотрю на учеников Кирилла Серебренникова, которые вот не просто талантливые артисты, да, это люди со своим мировоззрением. Вот их не собьешь, что называется. Никакой пропагандой.
Вот удивительный пример, кстати, с Димой Брусникиным. Ведь он проповедовал то, что мы все, с одной стороны, знаем, да? Кто-то из МХАТовцев сказал, что ты можешь, конечно, неправильно сыграть, но плохо ты не можешь сыграть. И это очень важный такой постулат или манок, как угодно, задача. И это, кстати, Димка доказал своей жизнью. Вот все стихи и роли, которые я видел вот уже в зрелом моем близком друге, у меня к нему не было ни секунды замечаний таких внутренних, правда. Он хотел это сказать, и он это говорил. А уж как там воспримете вы или понравится вам, это совершенно не волновало. И мы были полностью в его, как сказать, плену, в его вот в этой силе пробивания этой правдой, да, и бесконечным разговором напрямую отсюда.
Да.
Это,
да,
очень, это очень важно. И он этого требовал, собственно, ну как требовал? Говорил об этом со своими студентами, учениками.
Да, да, вот я поэтому вижу, что многие уехали, потому что так, точно так же уехали не от мобилизации, а уехали от того, что невозможно. Ну, смотри, сейчас вот Вася Буткевич, талантливейший парень, я вижу, он там делает в Израиле сейчас такие моноспектакли, и дай бог ему. Ну, еще некоторые ученики Дмитрия, их можно будет увидеть, я надеюсь, что мы их увидим. Вот скажите, у меня ложное ощущение, или это так, что ни вы, ни Брусникин не попали, что называется, в эту эпоху МХАТа-Табакова, что это была для вас чуждая среда?
Это было так естественно, с одной стороны. Просто Олег Павлович никогда не любил ни своих учеников. Это было так, мне кажется, это нормально и простительно, и так далее. Поэтому я-то просто ни одного дня не работал при Табакове. Уже просто, ну, как-то было понятно, что там придет сейчас большое количество его учеников. И на каком мы окажемся месте, тоже было понятно. Ну, как-то я уже и не держался так особенно за...
Дело не в совпадении каких-то эстетик, извините за такой корявый вопрос, но тем не менее. И это просто
нет,
потому,
ну как,
что...
Дмитрий Владимирович Брусникин еще при жизни Олега Николаевича сказал, что если придет Олег Павлович, то тогда мы будем иметь бульварный театр. Ну, как угодно можно к этому относиться. Бульварный театр, но тем не менее Олег Павлович тоже пускал там такое количество прекрасных совершенно режиссеров. Не было так, может быть, такой художественной программы. У Олега Николаевича художественная программа была, а залы были полупустые. Это очень сложный вопрос. И имеет ли право и возможность хороший актер быть таким вот театральным менеджером и художественным руководителем? Наверное, не всякий. Но вот у Олега Павловича в этом смысле, во всяком случае, получалось. Никаких, так сказать, к нему нету претензий. Ну, а уж эстетика, ну какая эстетика, когда он сам-то не ставил, он просто приглашал. И это был такой прекрасный театральный завод, где играл театр Табакова, где играли студенты, и было много приглашенных и так далее, и так далее. Это все та заводская проходная.
Вот, все в прошлом. Мы вот близимся к финалу и все равно повторяем эту фразу.
Кстати, возвращаясь к нашему разговору о Диме Брусникине, Ксюш, я хотел сказать, что я вот смотрю на людей просто, да, вот в Испании. Я смотрю на учительницу своего испанского языка. Я вижу, насколько, как говорил Юрий Олеша, Измена проникла в еду, говорил он в «Трех толстяках». Так и у нас проникла, конечно, в кого-то советскость, в кого-то имперскость, ну и так далее. И шовинизм, чего у нас только не намешано, да. Но кроме всего, у нас и театр такой, он хочет и может говорить о боли, и должен говорить, и нам этого не хватает. Мы должны это видеть в каком-то отражении. И здесь ничего подобного нет, конечно. Вот эти спокойные, улыбающиеся люди, не знаю, знают ли вообще они о том, что происходит в мире. Такое ощущение, что нет. Вот у них как раз разлита толерантность. Она не, как сказать, она не наносная, она очень человеческая. И им вот про эту боль говорить-то как раз, ну, наверняка у них свои боли, естественно, есть. Я, может быть, пока этого еще и не чувствую. Здесь какая-то другая, есть такое понятие «выставиться на роль». Так вот, здесь надо с каким-то образом выставиться на не только на роли, на материал, на выбор материала, чтобы быть интересным вот здесь, в этой ситуации. Я имею в виду, если не брать русскоязычную публику.
Ну, стойте. У них же это абсолютно театральная страна. И театральная история у нее, как великая драматургия. И в том числе и великая трагическая драматургия. Там одного Лорку вот взять, да? Здесь можно найти соприкосновение с точки пересечения вот эти вот этой боли, человеческого страдания. Нет?
Надеюсь. Я просто еще не настолько... внутри, но просто такие какие-то примеры, которые я здесь видел, они так оставляют желать лучшего все-таки. Скорее про легкость, про комедию, про то, как прекрасна жизнь, и вот светит солнце, и мы тоже тут иногда вспоминаем, что у нас были боли. Да. Ну да, немножко другой ракурс, все-таки другой ракурс немножко.
Наверняка вы слышали, что такое фаду, да, вот португальская музыка, наполнена этим страданием, именно страдания. Другой вопрос, что есть ради чего жить, и есть действительно ощущение, что ты живешь ради того, чтобы быть счастливым, а не ради того, чтобы страдать. Другие устремления.
Чудесный пример такой застывшей музейной традиции. Ты же ее не встретишь в жизни. Вот так они себя ведут, так они поют высоко. Конечно, конечно. В обычных театрах нет.
Мы выходим на красивый финал. У нас само получилось. Вдруг как-то какие-то краски ворвались в наш печальный разговор. А мне очень нравится вот эта установка Бориса Акунина. По-моему, он сказал вот не так давно, что надо думать не о том, чего мы лишились, уехав оттуда, покинув страну, а от чего мы избежали, от чего мы освободились, что мы приобрели. Вот для вас что самое главное, что вы приобрели за это время, пока находитесь уже вот после России. После России, давайте так назову.
Ну вот то, что мы сейчас с вами разговариваем, это, я считаю, что уже достижение. Я свободно продолжаю разговаривать на темы, которые меня волнуют. Не цензурирую себя внутри ничем. Другое дело, что надо ли об этом говорить со сцены, Бог ее знает. Вот киевляне мне говорят, не надо, делайте что-то легкое и веселое. Ну не надо, нам уже хватает информации. А нам кажется, что мы хотим еще что-то сказать такое. Знаете, тут как-то так все естественно получилось, но это не я покинул, это меня покинули. Мне просто закрыли все спектакли, и это дало силы и легкости уехать. Тут просто мне повезло, я считаю, да, в этом смысле. Потом так открылся мир, да, это тоже замечательное чувство и качество. Я так стрелец по натуре, то есть мы как бы должны достигать горизонтов. Для меня всегда было радостью поехать даже пятый раз в Кемерово или восьмой раз в Владивосток, и уж тем более в какие-то заграничные страны, города. И тут я тоже продолжаю быть в Риге. Посмотрел недавно Туминаса, Анну Каренину в Париже. Мир для меня еще больше открылся. И я как-то вот у меня слезает, как старая кожа, все эти ощущения, что мы должны быть со своей страной. Ну, ребят, ну, ей-богу, давайте просто останемся людьми, вот и все. Этого достаточно. Ну, вот здесь как-то мне оставаться людьми легче, как кажется. Ну, кроме того, что я сказал, что приятно быть со своей семьей, со своими детьми и внуками, это немаловажная вещь. Такой сумбур вместо музыки.
Нет, все правильно. Я это не устаю это повторять. Нет ничего прекраснее свободного человека. Освободившегося даже. Вот. Спасибо вам большое, спасибо. Дорогой Александр Феклистов. Я спасибо. Желаю удачи. Желаю, чтобы вы заговорили на прекрасном испанском языке. Свободно. Спасибо большое, Саш. Надеюсь увидеться в реальной жизни. Тем более мы действительно друг от друга недалеко. Спасибо.
Спасибо, Ксюша. Всего доброго.